Конечно, тут имели влияние и принципиальные разногласия, становившиеся все более резкими и непримиримыми по мере того, как новые критики современника из семинаристов, как Чернышевский и Добролюбов, развертывали и обостряли свои ультрареалистические позиции. Суть этих позиций была понята в возникшей полемике очень грубо и заклеймена крылатым словом «нигилизм», пущенным в широкий оборот Тургеневым. В действительности, вызванный новой идейной проповедью энтузиазм, главным образом в молодом поколении, был создан не отрицанием, а положительным содержанием новых учений. В области литературы, если оставить в стороне преувеличение Писарева и русского слова, разногласия сводились, собственно, к старому спору о чистом или прикладном искусстве, о служении красоте или общественному идеалу, о философском или реалистическом обосновании художественного творчества. Страница 302. Если очистить этот спор от полемических красот и политических ингредиентов, о них речь будет идти в другом месте, то окажется, что ни та, ни другая сторона в споре не возвращалась к отвлеченно-философской идеологии 30-х годов и первого периода критики Белинского. Эта позиция была уже сдана. Достоевский, сам в известном смысле разночинец, в своей газете «Время» в 1861 году, нападая на утилитаризм Добролюбова, требовавший от искусства прямой непосредственной пользы, не отрицал полезности искусства. Он доказывал лишь, что именно полная свобода творчества, освобождение его от всякого стеснения, подчинения, всякого постороннего назначения и делают искусство полезным. Единственное законное требование к искусству — это то, чтобы оно не уклонялось от действительности, то есть требование художественного реализма. Тургенев, приветствовавший в Чернышевском продолжателе дела Белинского, писал Дружинину в 1856 году. «Мертвечины в нем не нахожу, напротив, я чувствую в нем живую струю. Он плохо понимает поэзию, но он понимает потребность действительной, современной жизни». Обиженный отзывом современника о Рудине, Бакунин, Тургенев перешел в русский вестник Каткова, и современники утверждали, что из мести он изобразил в лице Базарова карикатуру на Добролюбова, и что Чернышевский со злобы на отцы и дети ответил своим нашумевшим «что делать». Но первое предположение отвергнуто самим Тургеневым, который, несомненно, в своей характеристике нигилиста хотел быть объективным и относился к созданному им типу с известным сочувствием, а Чернышевский слишком занят был в своем романе пропагандой собственного идеала, чтобы руководиться задачей полемики. Наиболее враждебно отнесся к проповеди Чернышевского Толстой, тоже покинувший редакцию. Но Толстым уже тогда владели его своеобразные мысли. «Я нахожу, что скверно, потому что человек желчный, злой, не в нормальном состоянии. Человек любящий, напротив, и только в нормальном положении можно сделать добро и ясно видеть вещи». Письмо к Некрасову, 2 июня 1856 год. Ответ Некрасова был понятен другим, но невразумителен для Толстого. Вы забываете, что здоровые отношения могут быть только в здоровой действительности. Самому Чернышевскому утилитаризм не помешал отметить доминирующую черту художественного реализма Толстого и уже в 1856 году угадать в нем великого писателя. Знание человеческого сердца, способность раскрывать перед нами его тайны, ведь это новое слово. Драгоценно в таланте это качество едва ли не самое важное из всех прав на славу истинно замечательного писателя. Мы предсказываем, что все данное до ныне в 1856 году графом Толстым нашей литературе только залоги того, что совершит он впоследствии. Очень враждебно отнесся к новому поколению Герцен, но он, резко осуждая неприятный для него тип литературной молодежи, отнесся настолько положительно к существу их проповеди, что даже усмотрел в нем плагиат своих собственных идей. Страница 303. Таким образом, как ни глубока была разница поколений 40-х и 60-х годов, она не оборвала реалистической традиции нашей классической литературы. Напротив того, она дала этой литературе новое содержание, расширила ее рамки, и лучшие произведения наших классиков предыдущего периода появились в последовавшее за этим переломом время. Художественный реализм остался лозунгом литературы, но она углубила его применение, перейдя еще при Пушкине от стихотворства к смиренной прозе, обогатив литературный язык тончайшими оттенками в изображении природы и человеческой души и употребив все это богатство на художественное воспроизведение русской действительности во всех ее проявлениях. С легкой руки Евгения Онегина и до конца этого периода социальный, бытовой и психологический роман остался господствующей формой литературы. Что касается содержания, из этой литературы постепенно исчез тот байроновский тип лишних людей, который так ярко характеризовал ее в дореформенное время. Загадочные и демонические герои, озлобленные на окружающую их пустоту, потеряли всякое значение. Развенчанные и осмеянные эти типы должны были уступить место новым героям, часто тоже искусственно придуманным, но все же теснее связанным с новой русской действительностью. Эти новые герои, в противоположность старым, не сторонятся от жизни и не презирают будней. Они берут жизнь, как она есть, пытаются вмешаться в нее и ответить на предъявляемые ею запросы. Правда, эти положительные типы выходят очень бледными, действительность все еще не дает для них красок. Они не могут развернуть своих сил в существующей обстановке и должны ограничить свою деятельность так называемыми «малыми делами». На этом основании их потом не совсем основательно обвинили в мещанстве. Впрочем, и сами авторы признают ограниченность круга их влияния, систематически ставя рядом с ними стремящиеся к идеалу женские типы — Ольгу при Штольце в Обломове, Надю при Молотове у Помиловского, Мариану при Соломине, Новь Тургенева, Катю при Николае Степановиче, скучная история Чехова. В этом молчаливом признании невозможности идеализировать неприглядную действительность тоже сказалось требование реализма. Даже пытаясь, подобно Гоголю, найти в этой действительности светлые черты, художники-реалисты вынуждены были тоже вслед за Гоголем рисовать преимущественно темные влияния и отрицательные типы. И не раз, нарисовав их, они повторяли восклицание Пушкина при чтении рукописи «Мертвых душ». «Боже, как грустна наша Россия!» Страница 304. Помимо художественного реализма писателей 60-х и 70-х годов объединяло также и некоторое общее мировоззрение. Но прежде чем характеризовать его, необходимо остановиться внимательнее на раздвоении, внесенном в литературу вхождением в нее семинаристов, вандальством которых возмущался Тургенев, и разночинцев, жестоко охарактеризованных Герценом. Писатели старшего поколения остались верны впечатлениям, вынесенным в детстве из дворянских усадеб, но к ним подошли новые, люди разных слоев и социальных положений, пришли из мещанства, из деревни, из дворовых, из духовного звания. Естественно, что и отношение этих разночинцев к жизни и к литературе должно было отличаться от отношения питомцев дворянских усадеб. Глеб Успенский, 1840 год, самый удачливый из них, но трагедия его жизни хорошо известна. В немного лучшем положении и сын дьякона Помиловский, 1835-62 годы. А какова биография их менее счастливых сверстников разночинцев, выдвинувшихся в литературе, таких как сын дьячка Решетников 1841-71 годы или сын сельского священника Левитов 1842-77 годы. С раннего детства непрерывные побои в своей или чужой семье, потом побои товарищей в бурсе, плохая подготовка в школе и плохая школа, по окончании ее мыканье по подвалам и мансардам столиц, недоедание, жалкие литературные заработки, даже по достижении известности и успеха. Скитание по кабакам, в результате рано подорванное здоровье и преждевременная и безвестная смерть. Такова эта судьба. Что писатели-дворяне брали у природы даром, так резюмировал это положение Чехов, то разночинцы покупают ценой молодости. Это о них, а не только о своих предшественниках, писал Глеб Успенский. «Мои товарищи, почти все без исключения, погибали на моих глазах, так как пьянство было чем-то почти неизбежным для тогдашнего талантливого человека. Все эти подверженные сивушной гибели люди были уже известны в литературе. Спившихся в кругу талантливых людей было множество. В таком виде впору было опохмелить, очухаться, очувствоваться, и какая уж тогда литературная школа. Не было у них читателя, они писали неизвестно для кого, одиночество вело их к трактирному оживлению и шуму, похвальбы в пьяном виде было много, посулов еще больше, анекдотов, видимо-невидимо, а так, чтобы от этого всего повеселеть, нет, этого не скажу». Отношение этих разночинцев к старшим товарищам, удачникам, выражалось главным образом в заполучении авансов от эксплуататоров под первые написанные или вовсе не написанные главы. «С ними нельзя иначе», — говорил Левитов несчастному Николаю Успенскому, который в 1889 году от тяжелой жизни и безработицы зарезался. «Они строят себе дома, ездят в каретах, а наш брат ходит чуть не в голенищах. Вон Некрасов купил себе огромное имение и соорудил винокуренный завод. Это поэт-то оплатил меньших братьев». Примечание 9. Крайнюю субъективность этих обвинений против Некрасова отметил Чуковский. Конец 9 примечания. Страница 305. Меньшова брата писатели-разночинцы знали не под этой полуиронической кличкой. К ним они подводили свою жизнь как равные, и хотя художественное достоинство их произведений сильно страдало от условий, в которых они жили и работали, но зато их торопливые, неуравновешенные, отрывочные изображения были вполне реалистичны. Для истории русской общественности произведения этих предшественников Горького имеют все значение первоисточника. И однако же при этой разнице подготовки и социального положения между разночинцами и дворянскими писателями было нечто, что их объединяло. Это то направление, которое уже тогда получило название «народничество». Конечно, народничество здесь, разумеется, не в том специальном смысле социально-политической доктрины, который оно вскоре получило, а в смысле общего настроения, не сразу даже формулированного. Дворянская интеллигенция 60-х годов вложилась в народничество новым типом, которому Михайловский дал меткое прозвище «кающегося дворянина». Уже в освобождении крестьян и в подготовке его сыграли очень большую роль моральные побуждения дворянства. Но то, что делалось дворянами для крестьянства до освобождения, могло еще быть подведено под понятие филантропии. Именно против этой филантропической точки зрения на младшего брата и ополчился Михайловский в своих статьях «Вперемешку» 1876-77 годы, характеризующих новый тип дворянского покаяния.